Я очень рад, что мы сегодня вот услышали слово о временности этого мира, о том, что в этом мире, в общем-то, все суета. Хотя это так иногда поздно людям открывается. Очень многие сегодня так увлечены суетой и заботами, что они даже не видят чего-то другого. Но мы сегодня можем сказать, что нам Бог открыл, правда? Нам Бог открыл. Это очень непросто, чтобы мышление человека переменилось. И вы знаете, пока оно не поменяется по-настоящему, вот мышление человека, пока действительно Дух Святой, разум человека не осветит, это все равно как будто вы живете, ну, в разных мирах. Вы будете говорить человеку о временности этого мира, он будет злиться, плеваться, он будет недоволен, он будет считать вам глупцом вас вообще, что вы какой-то недотепа, вы кто угодно. Он не способен просто принять, увидеть что-то за пределами этого мира, за его ценностями, за его желаниями, за его направленностями, не может. В этом удивительный парадокс, непонятность всего этого. И когда смотришь на это, будучи уже верующим человеком, только просто благодаришь Бога. Благодаришь Бога, что Бог приоткрыл, что показал, что есть временное, показал, что есть вечное, показал, куда нужно действительно направлять свои мысли, как написано о горнем, помышляйте, а не о земном. Показал, куда направлять свои желания, с чем сравнивать вообще все, что нам удается или не удается на этой земле. И я сегодня буду напоминать вам о воскресении, о силе воскресения. Я верю, что мы всегда нуждаемся в том, чтобы слышать это. Конечно же, не каждый раз, но я верю, что Бог желает, чтобы мы иногда вспоминали о том, что ждет весь человеческий род, о том, что будет, и это никого не минует, потому что это во власти Бога, это Его сила и всемогущество. Я зачитаю сейчас из Евангелия от Иоанна 5 главу, 28 стих, эти слова нашего Господа, и мы немного сегодня проведем время в рассуждении на эту тему. 5 глава Евангелия Иоанна, 28 стих. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия». И 29 стих. «И изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Вы знаете, он сказал, чтобы они не удивлялись. Не удивлялись его словам, потому что сделать такое заявление ему, наверное, было непросто перед людьми. Писание нам ясно открывает, что он был обычный человек. Не было в нем ни вида, ни величия. Люди не обращали на него внимания исключительно из-за каких-то его человеческих данных. Он не имел такого высокого роста, как в свое время имел царь Саул. Он не имел ничего такого удивительного во внешности, ни вида, ни величия. Обычный человек, живущий в Израиле. И вот из его уст исходят эти слова. Он их произносит и говорит: не удивляйтесь. Причем это касалось не просто отвлеченно какого-то человека, о котором говорил он. Он говорит: наступает время, когда все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божьего. И выйдут из гробов. И изыдут. Выйдут. И дальше одни в одно воскресенье, а другие в другое воскресенье. И так нас всех ждет это событие, братья и сестры. И я хотел бы, чтобы те люди, которые еще, может быть, этого не знают, которые еще как-то не имеют откровения о том, что это произойдет, чтобы это как-то привело их к тому, чтобы они задумались. Те, кто уже имеет откровение о вечной жизни, о том, что это действительно совершится, они как-то ободрились и понимали, что здесь, на этой земле, мы не просто живем, мы не просто стареем, мы ожидаем воскресение наших тел. Апостол Павел, он так и говорит, что он пытается достичь Господа, искать Его, достигать Его. И он говорит, я пытаюсь достичь воскресения мертвых. Слава Богу. Итак, последняя цель, которую ставит Бог перед верующим человеком, ожидать воскресения своего тела. Я именно сегодня как-то хочу подчеркнуть внимание, обратить внимание ваше на это. Воскреснет тело, потому что дух и душа, они все время живы. Они не исчезают, они выходят из тела, они удаляются в те места, которые Бог для них определил. И когда идет разговор о воскресении, то идет разговор только о воскресении тела человека. И вот именно это событие, оно произойдет, и этого события мы все ожидаем. Итак, мертвое тело будет оживлено, Христос сказал. Он также сказал, что это сделает Он Сам. И Он сказал, что воскреснут абсолютно все люди. Не имеет значения, где находится сегодня тело человека. Где бы оно ни находилось, оно будет воскрешено Господом. Он также здесь, в этом месте, отметил, что будет огромное различие между тем, как воскреснут грешные, как воскреснут праведные, куда они потом отправятся. И мы еще здесь одного не знаем, мы не знаем, когда это произойдет. Это событие нам не открыто во времени, оно дано нам в вере, оно дано нам для того, чтобы мы его достигали, доверяясь Богу, что это обязательно произойдет, чтобы мы помнили об этом и ожидали этого в наше спасение. Что же здесь нужно отметить? Во-первых, это то, что Бог имеет достаточно силы, чтобы совершить это действие. У Бога есть огромная сила. Сегодня, наверное, неверующим людям это непонятно, что действительно Бог может воскрешать мертвых, что действительно это обязательно так произойдет. Сегодня это как-то не касается людей, что придет время, когда он опять получит свое тело, Бог опять поместит туда его душу, он предстанет перед Богом, и он получит определение на ту вечную жизнь, которую Бог ему откроет перед ним. Но Писание говорит, что у Бога была сила, есть, и у него будет эта сила. Я прочитаю из Матфея 22:29. Здесь был разговор нашего Господа с саддукеями. Матфея 22:29. Христос говорит, Иисус сказал им ответ, заблуждаетесь, не зная Писаний и силы Божьей. Он это сказал, кстати, верующим людям. Это были саддукеи, это была высшая каста тогда на тот момент, священники. В основном одни относились к саддукеям. Они приходили к Иисусу Христу, и они ему задали вопрос об одной женщине, которая по причине того, что у нее один за другим умирали мужья, и все они были родные братья, в конце концов они у него спросили, воскресении. То есть они слышали о воскресении, но они его каким-то образом хотели как бы, ну как это сейчас правильно сказать, такую сделать ему подковырку, такой хитрый вопрос. Они его как бы искушали, правильно говоря, ну они вообще не верили в воскресение. И они как бы ему говорили, ну как это будет это воскресение? Ну вот как вот эта женщина, вот у нее было 7 мужей, вот значит они все воскреснут. Ну и кому же она достанется? Они как бы хотели ему сказать, ну где же логика вообще этого воскресения? Зачем оно нужно? Какой в этом всем смысл? Христос им на все это ответил и сказал, что вот 29 стих говорит, он, вы не знаете. Во-первых, вы заблуждаетесь, не знаете Писаний. И вы не знаете Божьей силы. Вы не допускаете, в вас нет знания того, что может сделать Бог. Что Бог может это сделать. И вот здесь он приводит им пример, когда Бог разговаривал с Моисеем в 31 стихе, здесь же он говорит, а о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Он их поставил в трудную ситуацию, он сказал, что же вы не понимаете? При Купине, там, когда воды разделялись, Бог сказал Моисею, что он Бог Авраама, Исаака и Иакова. Как он мог сказать, что он Бог мертвых? Значит, и Авраам, и Исаак, и Иаков живы. Слава Богу! Они и сейчас живы, братья и сестры. Они живы. И живы все те, кто, уже будучи верующим, ушел из жизни, и он находится там в присутствии Господнем. Живы и все те, которые были богопротивниками. И они все равно живы. И Бог тоже их Бог, но только у Него с ними другие взаимоотношения. У Бога все живы. Слава Богу. Это то, что Господь им тогда ответил. И Господь, Он хочет воскресить людей. Это есть желание Бога. И Библия показывает, что на протяжении вот времени, истории Израиля, Бог это совершал. Мы посмотрим несколько мест Ветхого Завета. Первое место, третья книга Царств, 17 глава, 22 стих. Третье Царств, 17 глава, 22 стих. «И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил». Я немножко хочу на этой истории остановить внимание на том, что события здесь происходили так, что практически это воскрешение этого мальчика, оно произошло довольно быстро. То есть ребенок умер, и после этого довольно быстро пророк его воскресил. То есть как бы здесь можно сказать, ну, не такое уж большое чудо, может быть там он уснул, потерял сознание, еще там никакого воскрешения не было, да, в Библии там что-то такое написано, но это еще как бы мы не очень принимаем. Мы посмотрим второе место. Потому что, что удивительно, вот эти события воскресения, они почему-то в Писании так вложены, что они по нарастающей силе Божьей происходят. Следующее место вот таким вот образом. Четвертая книга Царств, 4 глава, 35 стих. Четвертая глава, 4 Царств, стих 35. «И встал, и прошел по горнице, взад и вперед, потом опять поднялся, и простерся на нем, и чихнул ребенок раз семь, открыл ребенок глаза свои». Смотрите, здесь история несколько другая. Здесь пророк Елисей, и события развивались таким образом, что вот этой женщине нужно было какое-то время, чтобы прийти к пророку. И какое-то время нужно было, чтобы пророку прийти в дом к этой женщине, где находился ребенок. То есть, там время уже прошло больше. То есть, уже не так уж очень с большой силой можно сказать, что тут уже что-то такое, что может быть ребенок опять как бы там уснул или потерял сознание. Потому что уже большое время этот ребенок находился мертвым. То есть, как бы Писание показывает, что вот там короткое событие во времени, здесь более длинное. То есть человек уже практически долгое время пребывал в смерти. И есть еще одно удивительное место, которое вообще необъяснимо. Оно вообще показывает удивительную вещь. Это здесь же в 4 книге Царств, 13 глава, 21 стих. 4 книга Царств, 13 глава, 21 стих. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои. Здесь совершенно необъяснимое событие проявления Божьей силы. Никто не молился, не произносил никаких слов веры. Веры там вообще ни у кого ни на что не было, потому что там не во что было верить. Просто бросили покойника туда, как я понимаю, в ту пещеру, где находился труп Елисея. Этот труп туда упал, прикоснулся к этим костям этого старца, и Бог его воскресил. Совершенно необъяснимое событие, проявление Божьей силы. То есть Бог и так может. Бог может. То есть Он как бы через Слово говорит сегодня людям, смотрите, я могу воскрешать людей, не сомневайтесь, это будет. Если Писание говорит, что это будет, Это будет. И Писание само же открывает нам, что это имело место. Это было в жизни Израиля. Это было в жизни людей. Я не знаю, что испытывал тот человек, что он потом рассказывал, и как это все было. И то, что люди видели, что это в них произвело, трудно себе представить. Но это было так. Эти события, они показывают могущество и величие Бога. Немножко пойдем в Новый Завет. Это будет Марка, 5 глава, 41 стих. Марка, 5 глава, стих 41. «И, взяв девицу за руку, говорит ей: Талифа, куми, что значит девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала, начала ходить, ибо была лет 12, видевшие пришли в великое изумление». Смотрите, если мы рассматриваем Новый Завет и служение Иисуса Христа, то ситуация, она приблизительно подобная. Вот здесь небольшой промежуток времени, но смерть была установлена, потому что люди уже в этом доме ее уже оплакивали. Они даже каким-то образом немножко скептически относились к тому, что может произойти. И когда Христос вошел и сказал им, что девица не умерла, но спит, написано в 40 стихе, они над ним смеялись. Он взял, попросил всех уйти, оставил с собой несколько учеников, написано тут Петра, Иакова и Иоанна, и вот они вчетвером вошли туда в комнату, и он своим словом поднял, то есть воскресил из мертвых, доказывая, что воскресение существует. Слава Богу. Следующая ситуация, она вот такая будет. Это будет Деяние, 9 глава, 40 стих. Деяния апостолов, 9 глава, 40 стих. И он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее пред ними живою. Это сделал Петр. Тут рассказывается об ученице по имени Серна, которая делала очень красивые рубашки, платья. Она умерла. Пришел Петр через какое-то время туда и то же самое воскресил ее из мертвых. Понятно, что не он, Бог по его молитве и слову это сделал. Опять такое событие, здесь как бы тоже не очень длинное время, то есть еще не похоронили человека. Вы знаете, что в Израиле, ну, я, конечно, сужу по сегодняшнему времени, в Израиле стараются похоронить довольно быстро. Кто с этим сталкивался, знает. Чтобы не было разложения трупов, буквально день-два, если это не шаббат, то если человек умер сегодня, его уже буквально завтра и хоронят. То есть это всегда короткий промежуток. Теперь событие, которое было в жизни Иисуса Христа, когда человека уже несли, то есть времени прошло больше. Евангелие от Луки нам открывает это, 7 глава, 7 глава с 11 по 15 стих. Лука, 7 глава, с 11 по 15 стих. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, там выносили умершего, единственного сына у матери, и она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над ней и сказал ей: не плачь. И подошед, коснулся к одру, несшие остановились. Он сказал: юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Аллилуйя! Слава Богу! Здесь события во времени немножко большие. Здесь уже произошло все то, что должно произойти, и человека уже несли, чтобы его положить в гроб. И Господь просто подходит к похоронной процессии. Вы знаете, я все время, когда вот эту картину представляю себе и думаю о ней, у меня всегда такое смущение, я представляю себе кого-то из нас, чтобы мог бы иметь такое дерзновение в вере, мог бы иметь такое вот ведение, иметь вот такое помазание силы Божьей, чтобы вот, вы знаете, что бы в Израиле произошло, если бы кто-то, вот представляете, привезли на кладбище, положили там на стол, где раввин читает последнюю молитву там для еврея или еврейки, и кто-то бы подошел, коснулся бы и сказал: во имя Иисуса Христа встань, и тот бы человек ожил. Я не знаю, что бы было в Израиле. Просто не представляю. И по ощущениям того, чтобы было вот такое чудо невероятное, просто хочу вас перенести в это время. Он, конечно, не говорил там, что во имя Иисуса Христа встань, но он подошел и коснулся, и событие было просто невероятное. Человек воскрес, люди были в страхе, в изумлении, понимая, что перед ними величайший пророк стоит. Но мы сегодня говорим о событии того, что у Бога есть сила. Бог может это мертвое тело опять воссоздать, то есть дать ему опять дыхание, жизнь, для того, чтобы он действовал. Потом поймите, что сегодня наука установила, что буквально 5 минут достаточно, чтобы человеческому мозгу не поступала кровь, и у него происходит уже отмирание его клеток. То есть он становится, даже если он воскреснет после часа, это уже, мягко говоря, просто будет овощ. То есть это будет на ногах ходить, с руками, но мозги его будут как у курицы. Он ничего не помнит и не способен уже ни к чему. То есть он все, закончился. Мозги там и тому умерли, клетки. Поэтому чудо заключается в том, что он не просто воскрешает, он воскрешает в нормальное состояние жизни, что вообще никак не связано со всеми этими медицинскими научными выкладками, потому что по тому, как объясняет медицина, этого не может быть, потому что этого быть не может. Христос, я понимаю, не возвратил его к жизни овоща, он возвратил этого парня к нормальной жизни, чтобы он помогал своей матери, потому что она была вдова, один сын, Господь вот жалился над нею. У Бога есть сила, слава Богу, верьте в это. Он воскрешает мертвых. И, наверное, так сказать, самое удивительное событие, опять же, я говорю, идет по нарастающей. Мы были в Евангелии от Марка, потом в Луке. Теперь мы идем в Евангелие от Иоанна, в 11 главу. Евангелие от Иоанна, 11 глава. С 39 по 44 стих. Здесь событие за пределами вообще возможного. Это история Лазаря. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит ему: Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю тебя, что ты слышал меня. Я и знал, что ты всегда слышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он воззвал громким голосом: Лазарь, иди вон! И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. Аллилуйя. У Господа есть, он сказал, мы прочитали этот стих, о том, что и все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего, и все оттуда выйдут из гробов. Все выйдут из гробов. Он Лазарю в подтверждение этих слов, он сказал, назвал одно это имя: Лазарь, выйди. Лазарь вышел. Я слышал одного проповедника, который комментирует это место, Дерека Принца, может быть, вы когда-то слышали его проповеди. Он сказал, что если бы он не сказал слово «Лазарь», то вышли бы все мертвые из гробов. Потому что он сказал, но он сказал: «Лазарь, выйди», вышел один Лазарь. Потому что по его голосу все выйдут потом. Что это будет за голос, как это слово, как мы это все услышим, как мой труп, если я умру до пришествия Господа, услышит его, и не знаю, но услышит. Это сделает Бог. И вот этот Лазарь вышел, смотрите, здесь 4 дня и уже смердит. То есть ситуация такая, что человек уже протух. Что значит протух? Это значит, его внутренность начали разлагаться. От него уже пахло трупом. Этот труп был восстановлен полностью, в здравом рассудке, вышел своими ногами, и потом еще, мы читаем в Писании, приходили люди, разговаривали, и даже там пытались иудеи убить этого Лазаря, чтобы слава о служении Иисуса Христа так не распространялась. Потому что это как бы мешало, это было свидетельство сильнейшее, значит, в пользу Иисуса, а значит и в пользу Его слов. Итак, Бог силен воскрешать мертвых. Разлагавшегося трупа Он взял и вывел из гроба. А это значит, что для Бога совершенно не важно, к чему я, собственно, хочу привести. Для Бога не важно, в каком состоянии труп. Этот труп еще свеженький и теплый, или он уже остыл, или он уже провонялся, или он уже разложился, или его склевали птицы, или его сожгли в крематории, или его съели людоеды, или его съели животные, и он попал в их желудок, и это переварилось, и потом это попало в почву, и эта почва дала жизнь растению, и он уже оказался в растении. Для Бога не имеет значения, где останки этого трупа. Потому что он всемогущий, сильный Бог. Он каждую клетку от меня, куда бы она ни попала, найдет, приведет на место, создаст из этого опять тело, опять в него посадит мою душу и дух, даст мне вот это новое тело воскресения по милости его, и я буду опять жить в собственном теле. Для Бога не имеет значения, поверьте в это. Верьте в эту истину. Для Бога не важно, что произойдет с нашими телами. Он абсолютно точно найдет и воссоздаст того человека, которого когда-то он соткал в чреве матери его, то, что мы знаем через откровение царя Давида. Поэтому слава Богу за то, что он такой. У Бога ничего не исчезает, не пропадает. Люди уже открыли закон, они его не создали, они открыли, это называется закон сохранения энергии. Я далек от физики и математики, кто-то знает лучше меня, но мы тоже в школе проходили. И, в общем-то, сегодня люди знают, что ничего не исчезает, братья и сестры. В материальном мире количество материи не изменяется. Оно может переходить в другие энергии, оно может куда-то изменяться. Из снега становится вода, из воды в пар. От этого количества этой материи не меняется. Оно по-другому проявляется, оно может в свете, оно может в тепле находиться, неважно, никуда ничего не исчезает, каждая клеточка. И вы знаете, вот это место иногда неправильно употребляют, что и волос с вашей головы не пропадет. И очень многие любят это место и говорят, вот Бог меня так будет защищать, так меня будет хранить, на меня никто никогда не нападет, никаких на меня не будет ни покушений, значит, ни несчастных случаев, ничего, даже волос вот с моей головы не пропадет, так Бог хранит меня. Но это не об этом. Это о том, что у Бога есть абсолютное знание о каждой волосине на моей голове. И когда их здесь было больше, и уже их нету, все равно Он знает и помнит те, которые здесь росли. У Него это известно. У Него это известно. И даже если сегодня ваша голова блестит от света солнца, и на ней уже ничего не растет, все равно Бог знает каждый волосок, который на ней рос, и Он восстановит вас полностью со всеми вашими волосками. Вот в этом смысле и волос с вашей головы не пропадет. У Бога абсолютное знание. Он знает все, абсолютно, про все, потому что Он наш Творец. За это слава Богу. О том, что воскресение будет, мы еще немножко посмотрим в Новом Завете. Деяния 24 глава, 15 стих. 24 глава, 15 стих Деяний апостолов. «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках. 15 стих. «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают». Павел, конечно, не читал в тот момент Новый Завет, и он и не был написан. Он им цитирует пророчество пророка Даниила, где написано, что будет воскресение праведных, что воскреснут, и одни воскресения, значит, жизни, другие воскресения осуждения, все это обязательно произойдет. Павел им как раз и говорит о том, что он верит, что это будет. Почему он им сказал? Потому что были сомнения, были разногласия, были нападки именно за учение, что Иисус Христос воскрес. Потому что наша вера, она покоится вот на этом твердом основании воскресения. Смерти, конечно же, его за нас и его воскресения. Если бы он не воскрес, мы бы тут с вами не сидели. Если бы он умер за нас, но не воскрес, мы бы тут с вами не сидели, поймите это. Это никак нельзя преуменьшать или отделять от нашего спасения. И поэтому, когда с Павлом там разговаривали, вы знаете эту ситуацию, он сказал, что он верит, что Иисус воскрес, он верит, что и сам он тоже придет время воскреснет, что все люди воскреснут, то есть он им говорил о воскресении людей. Это то, что говорит Новый Завет об этой ситуации. Дальше книга Иова. Немножко обратимся к этому праведному человеку и посмотрим, знал ли он эту ситуацию о воскресении. Книга Иова, 19 глава будет. 19 глава, 26-27 стих. «И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и истаивает сердце мое в груди моей». В общем-то, это место, оно считается, что Иов имел откровение о воскресении. Вы знаете, что Иов жил намного раньше. Он жил до пророка Даниила, он жил еще, возможно, до Авраама. То есть Иов жил раньше. Это был праведник еще от того, потому что это был праведник до закона, потому что в его книге вообще ничего не говорится о законе Моисея. То есть человек жил раньше, и вот был такой праведный человек на земле. И вот он здесь говорит такие слова, что он сам своими глазами он увидит в своей плоти. То есть, опять же, это откровение того, что он будет восстановлен совершенно полностью, увидит Бога. Мы знаем, что Бога никто не может во плоти увидеть, значит, все-таки это говорится о будущем, о воскресении тела. Во всяком случае, так сегодня это место истолковывается многими толкователями. Евреям 11 глава, 16 стих. Евреям 11 глава, стих 16. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Вы знаете, сегодня люди любят жить в городах получше, покрасивее. Мы жили в очень красивом городе Киеве, когда мы приехали в Израиль из того 4-миллионного города с красивыми парками, там, скверами, большими широкими проспектами, с красивой рекой, с мостами. Мы попали в Шлеми, если кто-то знает, где это, на севере Израиля, за Нагорей, вот, возле горы, где потом Ливан находится. Находится такой поселочек Шлеми, мы в него въехали, увидели эти дома на курьих ножках с трисами, что для меня было вообще непостижимо, я никак не мог понять, почему все окна спрятаны под какими-то пластиковыми решетками. И для меня это был какой-то вид совершенно непонятный. Вот, и я когда ходил по этим улочкам и привык ходить по широким там улицам, мне казалось, что я все время зацеплюсь за какой-то дом, что как-то мне было тесно. В общем, люди ищут больших городов, красивых мест. Ради этого они жертвуют многим в своей жизни, принимают иногда странные решения. Вместо того, чтобы служить Богу на том месте, куда Он тебя послал, селиться поближе к церкви, жить там, где действительно дом молитвы, чтобы можно было как-то быстрее собраться, иметь общение, люди разъезжаются. ища себе более удобного места для жизни, для своих тел и так далее, и так далее. Я никого не осуждаю, чтобы на меня сразу не обижались, и я никого не имею в виду, братья и сестры, я просто констатирую факты. Так вот, Писание говорит здесь, в том месте, которое мы прочитали, что у Бога есть город. Он приготовил его для всех тех, кого он не стыдится называть своим народом. Так и написано. То есть к небесному, посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом. То есть, если он себя называет их Богом, значит, они его народ. И он приготовил им город. Это опять о воскресении. Поймите, что блажение для человека провести время в самом маленьком захолустном городке или в таком городе, как Акко. Я не знаю, кому он нравится, кому не нравится. Мы его любим, насколько нам Бог в наши сердца вложил этой любви. Это не самый удобный город, он не самый, наверное, удачный, он не самый спокойный и тихий. Но нам Бог ясно сказал, когда мы спрашивали, где нам жить, он сказал нам Акко. Мы поехали и живем в Акко. Я не хочу сказать, что от того, что я живу в Акко, он мне тут все дал. Потому что иногда существуют какие-то такие сегодня христианские взгляды. Ну, если тебе Бог уже открыл, где тебе жить, как и кем тебе служить, он уж тебе там все даст, все условия, там вертолетную площадку, там дом, лимузин, там не знаю еще что. Нет, мы живем на 4-м этаже дома на курьих ножках, тоже такой, на бетонных сваях. Благодарны Господу за это, что мы еще можем подняться пешком на 4-й этаж, потому что у нас нет лифта. И тогда дыхание сбивается. Вот. Но это не имеет никакого значения. Потому что Бог приготовил нам город. И я знаю, что это короткое время на земле, оно закончится. И мои глаза увидят Господа, увидят Его славный город, чудесный город, который Он приготовил для всех возлюбивших Его спасение, надеющихся на то, что Он воскресит их в тот день, в который Он определил, поставит пред собой здоровыми за все. Слава Ему и благодарение, аллилуйя. Пусть Он только дает нам силу ходить по этим лестницам с благодарными сердцами, быть довольными, благодарить Его за все, имея пропитание и одежду, и помнить, что этот коротенький срок, сколько нам Бог определил, он закончится, и мы будем в вечности всегда, бесконечность. Даже если Бог мне даст прожить 120 лет, по сравнению с бесконечностью, это ноль, ничего. Ни одно число, которое мы напишем, самое большое, если я напишу 300 миллиардов лет, по сравнению с бесконечностью, оно ничто. Потому что бесконечность, это где нет времени, где нет того, о чем сегодня мы представляем, и там нет просто конца. Поэтому запаситесь терпением, возлюбленные. Господь близко. Придет время, освободитесь от этих своих земных хижин, от этих потливых тел, и потом Бог вам даст вечное славное тело, все будет хорошо. Имейте надежду на Господа. Слава Богу. Дальше. Павел в 1 Коринфянам 15 главе. 15 глава, 1 Коринфянам, 13 и 14 стих. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Апостол Павел столкнулся с явлением, когда люди говорили приблизительно такие вещи. Одни говорили, воскресение уже было. Возможно, они имели в виду, что в момент воскресения Иисуса Христа воскресли и праведники. Вы помните, это описано в Писаниях. Когда Он воскрес, написано, что многие праведные святые воскресли и вошли с Ним в Иерусалим. Возможно, некоторые люди именно это имели в виду и говорили, все, воскресение было, приехали, мы туда не попали. Живем, как придется. Вот. И они вдобавок подвергали также, а некоторые говорили противоположное. Никакого воскресения нет, и Христос не воскрес. И Павелу приходилось вот сражаться с этими двумя взглядами, и он здесь, пытаясь вот коринфянам что-то сказать, об этом он им и говорит, что если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна и вера наша тщетна. То есть он говорит, что если не будет воскресения тел, воскресения мертвых, если Бог не вернет это все в то состояние, в котором это первоначально было задумано и сотворено, то чего мы, собственно, здесь руками машем? Чего мне нужна тогда эта вера? Чего мне на этой земле сейчас в чем-то себя ограничивать, молиться, просить помощи у Бога, чтобы не впасть в какой-то соблазн, чтобы не упасть во грех, чтобы еще что-то? Зачем, если не будет воскресения мертвых? То есть, если нет будущности, не имеет смысла и настоящее. Если у человека нет ясного будущего, у него бессмысленная жизнь в настоящем, у него бесцельная жизнь, он просто напрасно проживает время на этой земле и закончит, скорее всего, угождением своей плоти. Дальше этого человек не может выпрыгнуть. К глубокому сожалению, круг жизни таков, что люди, которые не видят, не знают Бога, вы с ними поговорите. Какие бы он там умные вещи ни говорил, какие бы он там правильные цели ни ставил, в конце концов, вы найдете такую точку, когда он вам скажет, ты знаешь, в конце концов, все ради вот этого вот. Ради живота, ради теплой постели, ради еще каких-то удовольствий на этой земле, потому что жизнь коротка, все закончится, надо поспешить, чтобы как-то, значит, вот напробоваться. Дальше этого человек не спасенный не идет, он не может идти, в нем нету ничего другого. А Бог нам открыл, что будет воскресение мертвых, и что у нас есть славная надежда. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Тела людей воскреснут. 15 глава, 53 стих. Здесь так написано. Ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. То есть идет речь о телах. О том, что наши тленные тела станут бессмертными, облекутся в бессмертие. И 52 стих тут также говорит 15 главы 1 Коринфянам. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Будет вот эта последняя труба, будет трубный звук. В Писании все так просто, вы знаете, труба, я не знаю, как эта труба и что это должен быть за звук, который должны будут услышать клетки человеческих тел. Это только Бог знает, потому что физических ушей на тот момент, наверное, уже у нас, у многих из нас не будет, они разложатся, слышать будет нечем. Барабанные перепонки тоже разложатся, то это кости, там мясо, а может уже и костей нету. Вот, кто-то хочет, чтобы его вообще там сожгли, кремировали. Что там может услышать, не знаю. Но Писание говорит, трубный звук. Звук. Бог в духовном мире сделает что-то, что этот физический мир претерпит такие изменения, получит такое повеление, что это повеление Божие, то, что называется вот этим звуком трубным, заставит каждую клетку человека вернуться в свое место, кости вернуться в свое место, в то место, где хочет Бог, собраться вместе, и это опять станет телами людей, на которые Бог опять же что-то сделает, и сделает их вечными, нетленными. Слава Богу, мы имеем дело с Богом, это вот так как-то будет. Хотя Писание говорит, что вострубит, мертвые воскреснут. И Павел говорит, а мы изменимся. Если кто-то благословение иметь будет такое, что на момент пришествия Иисуса Христа или вот этого трубного звука он еще не умрет, а изменится, это тоже будет, конечно, славным событием. То есть Бог нам тоже сегодня об этом открывает. И теперь еще немножко... Как это может быть? Как это воскресение будет происходить? 2 Фессалоникийцам. Откроем 1 главу 7 стих. Мы уже эту всю тему сегодня пройдем вместе. 2 Фессалоникийцам. 1 глава 7 стих. А вам, оскорбляемым отрадую вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его». Итак, будет явление ангелов в этот момент, написано «ангелов силы», и Господь придет, и вот в этот момент, как я понимаю, по Писанию и начнет происходить воскресение мертвых. Значит, также 1 Фессалоникийцам 4:16 здесь тоже написано, потому что сам Господь при возвещении, это 1 Фессалоникийцам 4:16, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И дальше написано: утешайте друг друга сими словами. Было бы очень хорошо, братья и сестры, если бы мы периодически подходили бы друг к другу, и вместо того, чтобы рассказывать, тут болит и там болит, и тут плохо и там плохо, говорили бы: брат, сестра, Господь придет, мы воскреснем, наши тела будут изменены силой Божьей, мы войдем в вечность, слава Богу. То есть Библия говорит: утешайте этими словами друг друга, не утешайте друг друга своими болячками, утешайте друг друга вот этими Божьими словами, пусть Бог благословит. От этого нам будет всем только легче, и мы вдобавок ко всему еще и будем исполнять Слово Господне. Римлянам, 8 глава, 11 стих. Если же Дух того, Римлянам 8, 11, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Апостол Павел здесь говорит, что Святой Дух, который воскресил Христа из мертвых, если Он живет в нас, Он и наши смертные тела воскресит. Здесь очень интересный момент, потому что Писание нам говорит, что все воскреснут. И в тех людях, которые не знают Бога, в которых не живет Святой Дух, их тоже Бог воскресит и тоже поставит пред собою. В чем же здесь дело? Как бы это понять? Я знаю, что многие люди ищут противоречий, и когда они находят, у них просто сверкают глаза, они приходят и говорят: ну вот тут как же, вот видишь, написано. Что-то тут не сходится в нашей Библии, что-то тут непонятно, Христос не такой, слова не такие, еще что-то не такое. Да все такое. Просто мы чего-то, скорее всего, не понимаем. Я верю, что это относится просто к первому воскресению. Вот все те, в ком есть Святой Дух, которые воскреснут в первом воскресении праведных, вот этот самый Святой Дух и воскресит наши мертвые тела, потому что Дух Святой жил в этих телах. Те люди, в которых не жил Святой Дух, они и попадают поэтому во второе воскресение, потому что в них Он не жил, Он их и не воскресит в первом воскресении. Там уже будет другого рода воскресение, воскресение грешников, и Бог их воскресит, я думаю, тоже Духом Святым, потому что то же самое действие, но вот в этом различии, что те, кто имел Его в себе, в которых Он жил, воскреснут в первом воскресении, а все остальные будут воскрешены во второе воскресение. Я опять вернусь сейчас в 15 главу 1 Коринфянам, и на этом буду заканчивать. Уже достаточно. 1 Коринфянам 15:55. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Я верю, что радость верующего человека, она должна вот проявляться в словах Божьих, в чувствованиях Божьих. И апостол Павел провозглашает эти слова, ясно понимаю, что через грех человек стал смертным. Через грех он оказался отделенным от Бога. Через грех он получил вот это жало, написано «смерть». Где твое жало, ад, где твоя победа? И дальше написано: жало же, смерть и грех, а сила греха закон, жало. Что такое жало? Жало это то, чем ужаливают. И вы знаете, что пчела, когда она ужаливает, например, человека или животное, может быть, у нее происходит то, что это жало остается в том, кого она ужалила. Ткани такие плотные у людей и у животных, что они не отпускают вот этот механизм пчелы, и она сама, собственно, погибает тоже. И я понимаю, что вот многие проповедники, они как-то сравнивают вот это жало, которое выпускает пчела в человека, и оно в нем остается, и она сама потом погибает из-за этого, потому что ну, у нее просто разрывается задняя часть туловища, отрывается, то когда наш Господь Иисус, абсолютный праведник, пришел на эту землю, то то, что произошло, сатана укусил его. Праведного нельзя трогать. А сатана его укусил. То есть Иисус Христос был умерщвлен на Голгофе, его убили. Праведник не может помереть такой смертью. Праведник не должен умирать такой смертью. События случились так, Бог все сделал так, что он принял образ человеческий, был по всему как человек, и Бог на него возложил. Но во всем этом участником был еще и сатана, потому что дух сатаны, он действовал в людях. Это они кричали «распни», потому что дух дьявола действовал на них. Это он руками римлян приковывал его, значит, к этим бревнам, этими гвоздями, и все, что там совершилось. И получилось так, что когда убили Господа Иисуса, то сатана, он остался без зубов. Потому что когда Христос умер и потом воскрес, то Писание говорит, что сатана был лишен всякой силы. Потому что он получил там полное поражение. Потому что этот праведник воскрес, слава Богу. Смерть была не властна над ним. Потому что здесь в видимом мире это одно. Но там же еще в невидимом что-то совершилось. Мы знаем, что он сошел в преисподние места земли. Писание говорит, в ад. Его там не оставили. Он не мог там остаться. Он вышел. Он был в раю. Его там не оставили. Он выше. Он был возвращен обратно в тело. Получил новое тело. И потом воссел над адом, над раем, над всем. На престоле славы. Слава Богу. Таким образом произошло то, что его укусили, но вот это жало смерти, оно оказалось так зажато во Христе, что он просто вырвал, мягко говоря, зубы у тех, кого, значит, должно было вырвать эти зубы, те, кто его укусил. Они его укусили и без зубов остались. То есть у них была потеряна теперь всякая власть, всякая сила над тем, чтобы что-то сделать человеку, верующему, человеку, который принимает спасение в Господе нашем Иисусе Христе. Теперь нет смерти, потому что она побеждена Христом, она не имеет власти и силы над всеми, кто во Христе. Это жало, грех, он тоже практически потерял свою силу, потому что оказавшись однажды во Христе или на Христе, он закончился, и мы теперь свободны. Мы свободны теперь, чтобы быть наказаны за грех, потому что Господь все это принял. Да, мы согрешаем, но это уже нечто другое. Такое явление, как грех, Господь Иисус победил на Голгофском кресте и воскрес. Поэтому за все слава нашему Господу. В конце два слова для тех, кто еще не принял Господа Иисуса Христа. Знайте, что будет воскресение тел, что все люди предстанут пред Богом, что у вас сегодня есть благословенная возможность прийти к Господу, поверить в Его всемогущество и силу, признать себя перед Ним ничтожным грешником, попросить у Него прощения и принять жертву Иисуса Христа для себя. Тогда у вас появится славная надежда в вечной жизни, воскресение тела и всего того, что написано в Писании для любящих Его. Давайте помолимся, пусть Бог благословит.